Неделя в истории. 12 апреля в России отмечался День космонавтики, и в этом году, увы, был день траура по погибшим в самолете под Смоленском. 15 апреля в нашей стране отмечали День культуры, 17-го – День работников пожарной охраны, 18 апреля – День воинской славы России, День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, а также Международный день памятников и исторических мест. 17 апреля исполнится 40 лет со дня кончины патриарха Алексея I Симанского. Он умер в ночь под Лазареву субботу в 1970 году. Отпевание происходило 21 апреля в Великий вторник в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Погребение почившего было совершено в храме всех святых в земле российской просиявших под Успенским собором Лавры возле могилы глубоко чтимого святейшим патриархом великого миссионера святителя Макария Невского. В завещании, обращенном к пастве, патриарх Алексей писал: «Самая главная просьба ко всем, с кем мне приходилось иметь общение, это просьба о молитве за меня. Да примет Господь дух мой в свои светлые обители, простив мне вольные и невольные грехи своим божественным милосердием. Сам я, расставаясь с этой временной жизнью и отходя в жизнь вечную, в которую во все периоды моей жизни я глубоко веровал, ни на кого не имею обиды и недоброжелательства, а если кого-либо обидел, прошу меня простить и покрыть любовью и молитвой о душе моей. Паству, вверенную мне Господом в этой жизни, знаемых и незнаемых рабов Божьих, да хранит Господь в мире и благополучии». 18 апреля, за 100 лет до кончины святейшего патриарха Алексея I, в 1870 году, 140 лет назад, Первый Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского. Непогрешимость, также безошибочность римского папы – догмат римско-католической церкви, утверждающий, что когда папа определяет учение церкви, касающееся веры или нравственности, провозглашая его экс-кафедра, то есть по учению римско-католической церкви как глава церкви, он обладает непогрешимостью, безошибочностью и огражден от самой возможности заблуждаться. Наряду с догматом о непорочном зачатии Девы Марии и Филиокве, догмат о непогрешимости стал одним из главных камней преткновения в межконфессиональном диалоге между католицизмом и православием, видящим в нем нарушение догмата церковной соборности. Было бы, однако, несправедливо утверждать, что церковный разум Римо-католической церкви безропотно согласился с этим угашением духа евангельской свободы. Созыву Первого Ватиканского собора предшествовала упорная борьба представителей так называемого ультрамонтанского движения, которое стремилось к утверждению абсолютной власти пап со сторонниками преобразований в духе церковной конституционной монархии. Принятие догмата о папской непогрешимости столкнуло серьезной оппозицией на самом Ватиканском соборе, и значительная часть отцов собора покинула его в знак протеста. После окончания собора часть представителей оппозиции объединились в старокатолическое движение для того, чтобы возродить вероучение и жизнь Западной Церкви до Великого Раскола. С движением старокатоликов, вернее, с их попытками воссоединения с Православной Церковью для основания поместной Православной Церкви Запада, были связаны самые серьезные надежды православного богословия в прошлом столетии, которым, к сожалению, не суждено было сбыться. Через год после Ватиканского собора в Переославле-Залесском Владимирской губернии 14 апреля скончался богослов-публицист Александр Матвеевич Бухарев в монашестве Архимандрит Феодор, один из даровитейших и оригинальнейших деятелей Московской духовной академии, с именем которого связана самая глубокая творческая постановка вопроса о православной культуре. Александр Бухарев родился в семье диакона в Тверской губернии. По окончании семинарии поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 22 года. Незадолго до окончания академии Бухарев принял монашество. В Московской же духовной академии Бухарев профессорствовал по кафедре священного писания, но с 1854 года занял кафедру догматики в Казанской академии и одновременно состоял ее инспектором. Через 4 года из-за трений с ректором академии он покинул профессуру и получил должность в комитете духовной цензуры в Петербурге. В это же время он развивает очень большую творческую работу, как по чисто богословским, так и по общим вопросам. Особенно много работал Бухарев над книгой по истолкованию апокалипсиса. Но над ним уже сгустились новые тучи. Его жизнь была омрачена совершенно неприличной и резкой полемикой, которую вел против него некий Оскаченский, сам прошедший духовную академию в Киеве и ставший издателем журнала «Домашняя беседа». Когда Бухарев издал отдельные книги, ряд своих статей под общим заглавием «О православии в отношении к современности», то это вызвало исключительно яростную критику со стороны Оскаченского, который заявил, что всякий человек, ратующий за православие и протягивающий руку современной цивилизации, трус, ренегат и изменник. Эта полемика имела печальные последствия для архимандрита Федора. Ему пришлось оставить должность цензора, духовные журналы стали отказываться печатать его статьи, и когда архимандрит Федор задумал печатать свою книгу об апокалипсисе, то по доносу Оскаченского синод запретил издание этой книги. Это было последней каплей, переполнившей чашу его терзаний, и он решил оставить монашество за невозможностью для его сознания исполнить первый монашеский обет – послушание. Во имя духовной свободы он вышел из монашества и вскоре женился. После выхода из духовного звания жизнь Бухарева материально была крайне трудна. Занимать государственные должности и выступать в церковных изданиях ему было запрещено, а для светской печати его сочинения не подходили из-за их богословского характера. Фактически он был лишен средств к существованию. Похоронен он был на Борисоглебском кладбище в Переославле-Залесском. Могила его была утеряна. В Московской духовной академии после известия о кончине Бухарева была отслужена панихида. Архив его был передан его вдовой, священнику Павлу Флоренскому, который в 13-16 годах в Богословском вестнике опубликовал исследование апокалипсиса, переписку Бухарева и воспоминания о нем. Жизнь его оборвалась на 47-м году. Интересен факт знакомства архимандрита Федора Бухарева с Николаем Васильевичем Гоголем. Они встретились в 1849 году в бытность отца Федора бакалавром Московской духовной академии. Сочинения Гоголя, в особенности выбранные места из переписки с друзьями, произвели сильное впечатление на молодого монаха. Отзыв его о них вылился в целую книгу «Три письма к Николаю Васильевичу Гоголю», писанные в 1848 году. Книга эта увидела свет через 12 лет после своего создания. Разъясняя в предисловии цель своего труда, архимандрит Федор писал: «Надобно было из слов и дел самого Гоголя выяснить пред ним и пред публикой, что в существе дела не было и нет противоречия между прежней его деятельностью и новым духовным сознанием. В первой же глубоко завито последнее, последнее, вполне раскрывшись, только увенчивало первую». Протоиерей Василий Зиньковский в своей монографии «История русской философии» писал об отце Федоре: «Самое замечательное у Бухарева то, что, твердо исповедуя существенное различие божественной сферы и мирской стихии в греховном ее состоянии, Бухарев вместе с тем глубоко ощущал Божий свет всюду в мирской жизни. Противопоставление церкви и культуры здесь по существу уже выпадает, как мнимое или нарочито раздуваемое. Поскольку деятелями культуры являются христиане, постольку здесь не может быть действительного противоположения. Это противоположение преувеличивается именно за тем, чтобы затемнить лучи христианской силы и правды в культуре. Должно стоять за все стороны человечества, писал Бухарев, как за собственность Христову, и подавление и стеснение, а тем более отвержение чего бы то ни было истинно человеческого, есть уже посягательство на саму благодать Христову. Православию надобно быть как солнцу во всей гражданской жизни, во всем круге наших знаний, искусств, служебных отношений. Потому Бухарев и вооружается против стремления установить житейские и гражданские дела в совершенной отдельности от христианских начал. Он высказывает интересную глубокую мысль о нынешнем арианстве, которое не хочет видеть во Христе истинного своего Бога во всей области наук, искусств, жизни общественной и частной. Бухарев резко бичует эту пугливость перед божественным, это нежелание видеть, что творческие силы и идеи есть не что иное, как отцвет того же Богослова. Он упрекает в этом именно церковных людей, тех, в ком духовное сознание истины в одном Христе связывается с какой-то страшливостью и беспощадностью относительно всего, не носящего открытой печати Христовой. Бухарев сам глубоко ощущал эту скрытую теплоту Христовой Церкви, именно там, где по внешности ничто не говорило о Христе. Его задачей было восстановить принадлежность Христу этих мнимо внехристианских явлений. Он говорит явно о себе, об одном человеке, входившем в темные глубины мысли, извративший Христову истину в новейшей философии. И этот человек был поражен обилием Христова света, открывшегося здесь верующей мысли. Суть в том, чтобы именно верующей мыслью взглянуть на современную культуру, и тогда откроется скрытая теплота Христова дела даже там, где как будто не осталось и следа христианства. Всякое стеснение свободного творчества в культуре Бухарев изображает как прекращение богослужения мысли и сердца. Не нужно видеть во всем этом какой-то благодушный оптимизм, который хочет усмотреть христианский смысл в том, что совершенно ему чуждо. Наоборот, основная установка Бухарева состоит в усмотрении именно скрытого христианского смысла новейшей культуры, а ее внехристианской поверхности он не отрицает. Он внутренне свободен от психологии секуляризма, и в этом вся вдохновляющая сила его идей. Он верит, что будет время, когда мысленные и нравственные борения нашего времени будут выясняться и раскрываться совершенно на тех же живых основаниях, на каких святые отцы низлагали древних еретиков, и когда многое, мнящее себя православным, окажется более сродным с неправославным. Для Бухарева язвы и струны общественные, обнажение которых составляет у нас ныне обычный предмет слова и письменности, в сущности своей, суть язвы и струпы той духовной проказы, которой больны сами христиане. И беды и радости современности восходят в своей подлинной основе к христианским началам современности. Беды происходят от уклонения от этих начал, радости – от принятия исследования им. Истинная человечность раскрывается в нас лишь при верности Христу. Если человек выдерживает правую сообразность и верность Сыну Божию Христу, то он верен и своему человеческому достоинству. В тот год, когда скончался архимандрит Федор Бухарев, художник Михаил Александрович Врубель был еще подростком. На днях исполнилось 100 лет со дня его кончины. Он умер 1 апреля по старому стилю 1910 года. Он родился в 1856 году, в год коронации Александра II Освободителя. Последние его произведения созданы в 1906, то есть во время Первой русской революции, события которой уже не могли волновать тогда уже безвозвратного затворника Дома скорби. Родился Врубель в семье военного юриста. С юных лет он с восторгом учился живописи и рисунку. Среди его учителей и величайший русский живописец Илья Репин, и талантливейший педагог Павел Чистяков, которого называли своим учителем и Суриков, и Васнецов, и Поленов, и сам Репин. Без энтузиазма, окончив юридический факультет и отбыв воинскую повинность, Врубель в 24 года стал студентом Петербургской академии художеств. Чистяков, сразу разглядевший необыкновенную одаренность ученика, без колебаний рекомендовал Михаила Врубеля своему старому другу профессору Прахову для работы в древнем храме Кирилловского монастыря в Киеве. В 1884 году, не успев окончить академию, Врубель отправился в Киев. В Кирилловской церкви Врубель написал на стенах несколько фигур ангелов, голову Христа, голову Моисея и, наконец, две самостоятельные композиции – «Огромное сошествие Святого Духа» на хорах и «Оплакивание в притворе», прекрасно написанный художником образа для иконостаса «Спаситель», «Божья Матерь», «Святые Кирилл и Афанасий Александрийские». Работая над образами, на полгода Врубель уезжал в Венецию, где изучал наследие старых мастеров. В киевский период творчества Врубель также реставрировал росписи в куполе собора Святой Софии. Хотя все эти годы Врубель работал для церкви, души его терзали сомнения и порывы. Спокойная религиозность Васнецова и Нестерова была ему чужда. Неудивительно, что во многих работах, созданных в это время, чувствуется скрытый подтекст, мучительное недоумение перед загадкой смерти, драматизм, граничащий с мятежом. Сделанные им эскизы росписи Владимирского собора не были приняты жюри. Благодаря киевским ученикам и ученицам Врубеле уцелели наброски, которые он делал прямо на уроках, на клочках бумаги, а потом бросал. Ученики же их подбирали и хранили. Среди работ киевского периода девочка на фоне персидского ковра, акварельный эскиз восточной сказки. Уже тогда душевное здоровье художника не было благополучным, и в будущем это болезненное состояние переросло в неизлечимую болезнь. Именно в Киеве впервые возникает тема демона, впоследствии всю жизнь гнетущая больную душу художника цепью образов и толкающая его в бездну отчаяния. С 1896 года Врубель жил в Москве. Он сразу примкнул к абрамцевскому художественному кружку, сердцу национально-художественных исканий, где под крылом мецената Саввы Мамонтова творили Репин, Васнецов, Поленов, Антокольский, Коровин, Серов, Нестеров, цвет русского искусства. В уютном, почти семейном кружке единомышленников в подмосковной усадьбе Абрамцева рождался и расцветал русский модерн. Врубель избирает темами своих произведений русские сказки. Отсюда его «Пан», «Царевна-лебедь». Художник оформлял спектакли русской частной оперы Мамонтова. Семейство Мамонтова много путешествовало по странам Европы. В 1896 году художник женился на оперной певице Музе Римского-Корсакова. Брак дал новый импульс его увлечению музыкой и театром. В музыке он умел видеть цвет, а в цвете – слышать музыку. Супруга вдохновила Врубеля на создание множества сказочных и портретных образов. Тяжелая душевная болезнь сокрушительными волнами подступала к художнику в разные периоды его жизни. После смерти малолетнего сына в 1902 году недуг усилился, и, начиная с 1904 года до самой смерти, жизнь Врубеля прошла в психиатрических лечебницах. Уже в процессе болезни, после того, как он попал в лечебницу, у него были моменты просветления, когда он мог работать. И вот тогда-то и были созданы его последние шедевры, в частности графические, к которым относятся зарисовки с натуры сцен в интерьерах лечебницы и за окном. Одним из последних произведений Врубеля стал портрет поэта Валерия Яковлевича Брюсова. Доктор Усольцев, в клинике которого лечился Врубель, оставил любопытные воспоминания, где написал: «Часто приходится слышать, что творчество Врубеля – больное творчество. Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить. Творчество было в основе, в самой сущности его психической личности. С ним не было так, как с другими, что самые тонкие, так сказать, последние по возникновению представления, эстетические, погибают первыми. Они у него погибли последними, так как были первыми. До тех пор, пока Врубель мог держать карандаш и мог видеть, он работал, выполняя не рисунки сумасшедшего, но произведения, относящиеся к шедеврам рисовального искусства. Врубель скончался 1 апреля, по старому стилю, 1910 года в Санкт-Петербурге. Его торжественно хоронила Академия художеств, речь над его могилой произнес Александр Блок, который сказал: «Врубель пришел к нам как вестник, что в лиловую ночь вкраплено золото ясного вечера. Перед тем, что Врубель и ему подобное приоткрывает человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать».